Всем привет. Подключайтесь, кто еще не подключился. В общем, скорее всего, постоянно сегодня буду я один говорить. Ну, сегодня, как хоть говорили, будет подкаст, маленький подкаст про гонки. Поговорим про то, что у нас было, в основном про Формулу-1. Ну, немножко про IndyCar. Ну, давайте немножко подождем, может кто-то к нам придет. Там вроде Дима хотел. Ну ладно, если в процессе кто-нибудь подключится, в общем, высказаться могут все. Ну что, в общем, посмотрели Формулу-1, автодром Альгарве в Португалии. Трасса вроде бы как, она, конфигурация интересная, это перепады высот, трасса достаточно современная, это разные типы поворотов, как быстрые, и медленные, и средние повороты. Но что-то все-таки сложно понять, как будет себя вести в плане обгонов Формула-1 на конкретной трассе. И вот вроде бы прошлое гран-при на Имоле, вроде бы все должно было быть плохо в плане обгонов, но получили прекрасный гран-при с множеством обгонов, с интригой. А здесь, в Португалии, в Портимао, ну вот, что-то пошло не так, и получили достаточно скучную гонку. Кто не посмотрел, ну, посмотреть на самом деле с одной стороны стоит, с другой стороны, ну, если по 10-бальной шкале ставить оценку зрелищности, я бы поставил 4. Хотя вроде бы все для этого было. И в начале гонки, и обгоны, и какая-то борьба. Но что-то это все-таки вот было не то, и все это как-то было достаточно скучно. Причем я анализировал несколько различных пабликов, и везде все, в принципе, одинаково говорят, что гонка была скучная. То есть не один я это так, ее воспринял, это как бы общее восприятие. Почему? Вопрос остается открытым. Я думаю, что даже эксперты тут, никто одного мнения не смог высказать. Бывший Роберт Дорнбос, бывший гонщик Формулы-1, ну, говорит, что... ну, на самом деле, в общем-то, главная причина, ее назвали все. Pirelli почему-то в этот раз привезла самые жесткие комплекты, это C1, C2 и C3. И плюс тому, что было достаточно, ну, не то чтобы холодно, но температура была не сильно высокая, то есть там утром было там до 10 градусов падала температура. И все это наложилось на то, что асфальт был только вот буквально полгода назад уложен новый и еще не успел отдать свои смолы, и машины... Ну, не так сильно, как осенью, когда там проводился гран-при прошлого года. Но все равно машины вкупе с достаточно жесткой резиной, они скользили. И получилось, что, по сути, единственные две обгонные зоны, это, да, по сути, даже единственная обгонная зона, это зона ДРС на стартовой прямой и в конце, когда, ну, по сути, первый поворот, это шпилька. То есть, реально, можно было обогнать только там. И то не особо много альбомов, обгонов мы слышали. Так, вот Дима к нам присоединился сейчас. Разрешим ему микрофон.
Привет.
Да, привет. Ну, если пропустил то, о чем я говорил, в общем, обсуждаем гран-при Португалии на трассе Альгарве. Вот, ну, как бы, если смотрел, если есть что добавить, ну, я сейчас закончу. В общем, вот как тебе, ты смотрел саму гонку или нет?
Честно сказать, мне добавить нечего, я гонку не смотрел, потому что у меня нет такой возможности. Я в основном смотрю только Формулу-1. Ну, по таким...
Ну, это и речь идет о Формуле-1 Гран-при Португалии. То, что в воскресенье. Да. То, что было в воскресенье.
По воскресенье я посмотреть не успел, потому что, как бы, времени не так много было на это дело.
Ну, значит, как бы попробую тогда, значит, в одиночку рассказать, в общем, что там по сути было. Ну, я не буду пересказывать, потому что многие гонку еще не смотрели. Не буду сильно спойлерить, но как бы выскажу то, что я увидел, свое какое-то мнение. Вот. Ну, по поводу того, что была жесткая резина. Я не знаю, почему Pirelli привезли именно самые жесткие компаунды. Не знаю, может быть, боялись, что будет жара, хотя вроде бы это только конец апреля, начало мая. Вот. А в итоге получилось, что с одним комплектом резины, причем медиумов, некоторые гонщики проезжали по две трети дистанции, причем она не была и как-то очень сильно даже деградировавшая. И по сути на один пит-стоп пошли все, только Никита Мазепин заехал на два, ну потому что просто мог себе это позволить. Он ехал последним с 50-секундным отставанием Миха Шумахера, ну мог себе спокойно позволить заехать на два пит-стопа, ему ничего не мешало. Ну и Вальтери, ну это, наверное, чуть попозже уже расскажу, потому что это что произошло в конце. Так вот, по сути из-за этого даже вторая зона ДРС, которую добавили на обратной прямой в этом году, в прошлом году ее, кстати, не было. Даже на ней она была достаточно короткая, и на шпильке, которая в конце ее, даже там толком не было реальных обгонов. Вот, и по сути. Не знаю, вот в прошлом году, даже несмотря на то, что была и одна зона ДРС, но за счет более мягкой резины и более жаркой погоды, все-таки мы видели там обгоны, гонка получилась достаточно неплохая. Ну, плюс, конечно, там наложился и пескар, но в этом году, конечно, гонка была, ну, неинтересная. Не знаю, как бы, особенно на том контрасте, то, что мы увидели в Бахрейне и в Имоле, гонка, ну, ее было тяжело смотреть. Вот. Хотя, вроде бы, еще раз, у нас были и обгоны, я бы не сказал, что их было мало, и какая-то борьба, но все это как-то смотрелось, ну, весьма уныло. Ну, по поводу с того, как гонка началась, в общем, пол выиграл Вальтери Боттас, он, не помню, насколько опередил Хэмилтона, насколько я помню, достаточно много там, 0,02, вот, На старте он смог удержать лидерство, и, в общем-то, первую там 10 кругов он достаточно уверенно лидировал, Льюис не мог к нему подобраться. Вот, а Макс Ферстаппен сохранил за собой третью позицию, а вот Перес начал проваливаться. При всем при этом они все вчетвером были на медиуме, а сзади Феррари и Макларены были на мягкой резине. Но, тем не менее, Макс смог удержать позицию. А Перец начал проваливаться. Ну, ближе.
Вопрос, можно, почему у Мазепина такой плохой старт, нервозитет или
Ну, по
неуверенность в
поводу
себе?
Мазепина чуть, наверное, попозже отдельно остановимся. Как бы это такая довольно большая тема. Вот. Шарль Леклер поначалу держал темп, но Феррари, в общем, показало, что. Хотя нет, ну на этой гонке все-таки Феррари показало, что ехать они могут даже в гоночном темпе, несмотря на то, что Леклер тем более ехал на медиуме, но Сайнс, в общем-то, довольно неплохо держался. Вот. Ну, наверное, больше уделим именно борьбе лидеров, нежели борьбе в середине. Вот. И получается, что первые 10-15 кругов Боттас довольно легко держался, но потом Льюис к нему смог резко подъехать буквально за пару кругов, когда у Боттаса уже в какой-то момент начал резко деградировать резина. А Льюис, он, главный его скилл, это то, что он умеет сохранять резину. Он мгновенно подъехал и просто прошел и резко сразу уехал от Боттаса. Ферстаппинг также к Боттасу тоже быстро подъехал, но пройти его в итоге не смог. И до первого пит-стопа статус-кво Хэмилтон, Боттас, Ферстаппин, оно сохранялось. Но потом, после пит-стопа, все переобулись в хард, на софт никто не рискнул идти, ну и на самом деле никто бы в итоге не доехал. То есть там единственная опция была с медиума переобуваться на хард. И получилось, что у Ботаса в итоге, ну тут, конечно, сразу начнется теория заговора, но что-то в двигателе сломался какой-то датчик, и двигатель перешел в защищенный режим, и по сути он не выдавал номинальную свою мощность, и Ферстаппен, в общем-то, достаточно быстро прошел Ботаса и уехал от него. И Ботас в течение, ну, до самого конца, он по времени, в общем-то, отставал, и к концу гонки его даже начал прессинговать Перес. И в конце гонки получилось, что за счет того, что Перес откатился, а потом догонял, у Ботаса появилась возможность совершить бесплатный пит-стоп. Но так как Ферстаппен вроде как прошел Ботаса, но Хэмилтон он не мог догнать всю вторую половину гонки, он был где-то 3,5 секунды, но приблизиться к нему не мог. Было ощущение, что как бы Льюис бережет машину, но если Макс начнет резко приближаться, он перейдет в другой режим, более атакующий мотора, и начнет опять вернет себе это преимущество. Но это, видимо, поняли и в Red Bull. И решили, увидели, что Ботас заехал за бесплатным пит-стопом, и решили на следующем круге, это был уже последний круг, ответить также бесплатным пит-стопом и для Макса, так как вы за победу уже поняли, что бороться невозможно. Вот, а до этого лучший круг был как раз у Переса. Вот, и получилось, что Ботас на предпоследнем поставил лучший круг. Ферстаппен на последнем круге ему ответил, но получилось, что в 14-м повороте он выехал за пределы трассы, но вот этот момент, хоть многие говорят, что это как бы неправильно, я тут соглашусь как раз с Масси, то что это было обговорено сразу, до начала уикенда, что если при выезде в первом, 14 и 15 поворотах за пределы трассы всеми четырьмя колесами, если гонщик получит преимущество в виде обгона или лучшего круга, то это обгон он должен будет назад вернуть позицию, а лучший круг будет аннулирован. Что в итоге в случае с Ферстаппеном и произошло. И лучший круг в итоге остался также за Боттасом. И буквально вот сегодня в Red Bull дали, точнее Роберт Донбосс дал интервью, сказал, что вот по моему мнению я заметил такую штуку, что Red Bull, судя по всему, открутил мотор в более сберегающий режим и проехал всю гонку именно в таком режиме. Почему, сказать сложно, но вот по мнению Донбосса, вот он наблюдал именно такую ситуацию, что Red Bull уехал не в полную свою силу. С чем это было связано, это сложно сказать, это вопрос другой, но вот почему-то конечно, это в рамках теории заговора, но тем не менее. В любом случае, можно сказать то, что основное резюме, что Mercedes был быстрее Red Bull именно по чистой скорости весь уикенд, как в тренировках квалификации, так и в гоночном темпе, Mercedes был реально быстрее. Ну, Дима, вернемся, наверное, к Мазепину, раз ты эту тему затронул. В общем, Никита провел, на самом деле, уже третий свой абсолютно провальный уикенд. В общем, в тренировках он проигрывал до 1,5-2, даже 2,5 секунды в какой-то момент Мику Шумахеру. Ничего не мог вообще никак вкатиться. В итоге в квалификации все-таки у него получилось поставить более-менее нормальный круг. Там 0,4 до Мика было. Что, в принципе, еще нормально. Но, тем не менее, в гонке он, мало того, что он ехал просто даже на фоне Мика очень плохо, очень медленно. В гоночном темпе ему проигрывал где-то 0,5, даже иногда до секунды с круга. И в итоге совершил просто, вопиющую ошибку, когда Перес к нему подъехал, пытался обогнать его на круг, он в итоге в шпильке или не увидел его, или как-то неправильно решил отрулить и чуть не отрулил прямо в Переса. В общем, в последний момент он буквально в нескольких сантиметрах от болида Переса сумел машину остановить. На самом деле такой маневр, это я не знаю, вроде бы вот гонщик, он участвовал и в Формуле 2 несколько сезонов провел, где должен был такие вещи как бы уже на интуитивном уровне понимать. Но тем не менее, я не знаю, какие проблемы у него, это явно что-то на ментальном уровне, возможно, вот этот весь хейт, который на него упал, он, наверное, возможно, он так сильно действует, но По первым трем гонкам, в общем, он с Никита смотрится, ну, просто ужасающе плохо, особенно на фоне выступления Мика Шумахера. Это при всем том, что Мик всегда славился тем, что он первые свои годы, точнее, первые полгода в новой серии, он всегда ехал тоже очень достаточно средний и вкатывался. Раскрывался только во второй половине. И вот даже на фоне такого Шумахера Никита смотрится, конечно, очень плохо. И все вот это вот маховик весь этого хейта, он как раз все больше только раскачивается. Более того, даже дошло до того, что в Твиттере и в других соцсетях болельщики еще до начала Гран-при решили устроить флешмоб и проголосовать за гонщика дня, за Никиту Мазепина. В итоге даже дошло до того, что он действительно лидировал, и промежуточные результаты голосования гонщика дня даже не были игнорированы в телетрансляциях, хотя всегда в конце гонки эти результаты вводятся на экраны. Вот. Но в этот раз не показали, только уже после того, как голосование завершилось, показали, что, ну, я не помню, честно говоря, по-моему, Перес победил или кто-то, я не помню, но это не важно. Но дело в том, что Никиту, в общем, из голосования выбросили, он в итоге оказался только пятым. Хотя на самом деле он там до конца гонки он лидировал с большим отрывом. То есть вплоть вот до таких вещей дошло. Ну, с чем связано такой плохой вхат, такой плохой темп? Ну, сложно сказать. Ну, не знаю. Я, в принципе, известный его хейтер, но тем не менее, я лично пока не буду какие-то особые дать оценки. Я все-таки подожду середины сезона и уже какую-то оценку дам тогда. Потому что, ну, Хас это настолько ведро, что, ну, в него вкатиться было бы сложно даже Магнусену и Грожану в этом сезоне, не говоря уже о новичках. Может быть, просто под стиль управления Мика Шумахера это подходит больше, под стиль управления Никиты не подходит совсем, но такое тоже бывает. Поэтому, ну, надо все-таки следить уже по середине сезона, поэтому я пока не буду давать какие-то вот оценки именно выступления Никиты.
А следующее, какие планы вообще Хас строит в Формуле 1? Что они ожидают себя? Быть таким же средником, не знаю, типа как Альфа-Ромео? Или даже чересчур небесно, наверное, будет, если так высоко сберутся, потому что, ну, пока машина вообще, ну, так выражаясь,
Ну, этот сезон
нулевая.
Хас объявили еще в прошлом году, что он для них будет, по сути, промежуточный, от него они не ждут ничего, и машину они, по сути, выставили прошлогоднюю, только привели ее под техрегламент этого сезона. То есть они фактически едут на прошлогодней машине, и в этом сезоне ни перед собой не ставили абсолютно никаких планов. То есть все у них на следующий год, когда серьезно поменяется технический регламент и все будут вынуждены с нуля строить свои болиды. Хас команда одна из самых бедных в пелотоне, поэтому ну, им приходится этим сезоном просто жертвовать, потому что реально ставка у них только на следующий сезон. Тем более, учитывая, что у них два новичка, но они дали ему такую возможность просто вкатиться, как бы как какое-то, чтобы давление на них не было извне, вот именно гоночное давление, пускай просто вкатывается. А в
Понял.
плане перспектив команды, ну, все известно, что в прошлый весь сезон они испытали очень серьезные проблемы, и что Джин Хас был уже на грани того, чтобы команду просто продать или закрыть вообще. Ну, вроде бы пока нашли финансирование. Вообще их стратегия это дочерняя команда Феррари. То есть сейчас как бы у Феррари по сути две. В основном ставка делалась раньше на Заубер, который Альфа-Ромео сейчас. Но сейчас все-таки Феррари больше склоняется делать ставку именно на сотрудничество с Хасом. А от сотрудничества с Заубером, ну, судя по всему, я лично думаю, что в конце этого года они откажутся. И дочерняя команда будет только именно на базе Хаса построена. Вот, собственно, это их командная, ну, собственно, то, чего они собираются строить.
Интересно, будем посмотреть. Не, то, что как бы такой плохой старт у команды, это, конечно, жалко, но будем надеяться, что, как бы так скажем, у любимчиков появятся шансы, они еще покажут.
То, что Хас в этом году будет абсолютно последней командой без какого-либо шанса, даже относительно Вильямса, было известно еще даже до предсезонных тестов. В общем-то, еще даже в прошлом сезоне это было всем понятно, и они сами этого не скрывали, поэтому тут ничего нового. То, что команда не наберет в этом году ни одного очка, только при очень каком-то не просто невероятном стечении обстоятельств, вот это как бы то, с чем нужно вот смириться. То есть я думаю, что даже Вильямс в этом году наберет очки, Хас не наберет, даже не будет близко к очкам.
Окей. А вот, допустим, вот, извини, что резко тему переменил. Но Мерседес, как ты думаешь, они действительно такие сильные, мощные, что они никакой конкуренции, или просто везение и не знаю.
Ну, в этом году мы прекрасно видим, что Red Bull им навязывает очень серьезную борьбу. Более того, что все называют Red Bull быстрейшим болидом в этом году. Просто в этом случае, да даже уже за две недели до начала, до гоночного уикенда, уже в Red Bull говорили, что Альгарве и Барселона — это автодромы, которые им не подходят, поэтому тут они не будут фаворитами. Но тем не менее, в этом году я лично жду очень серьезной борьбы, и ну, я готов согласиться с тем, что Мерседес в этом году не быстрейшая машина.
Ну, не быстрейшая, нет, но ну да, как бы в гонках это как бы сложно, но выделить там. Типа тянут за уши, не тянут, ну как бы, не знаю, потому что как бы Льюис Хэмилтон, он как бы, да, он типа фаворит, он звезда и все прочее, но он немножко поднадоел, может, с моей стороны, звучит так грубо, но мне кажется, его пытаются поднять выше, чем самого Михаила Шумахера, как бы так сделать.
Ну, тянут за уши, не тянут за уши, это вопрос дискуссионный. Я считаю, что были моменты, где его действительно тянули. Ну, по всем прошлым сезонам, вот во всю эту гибридную эру, начиная с 2014 года, Mercedes действительно был сильнейшей командой. И близко к нему смогла приблизиться только в 2016 году Ferrari, когда Феттель после первой половины сезона лидировал в чемпионате, и то... Когда Мерседес после большого перерыва летнего трехнедельного смог машину доработать, то Феррари просто сразу осталось позади. Но вот опять же, так как этот год переходный, и техрегламент в этом сезоне сменился так, что он был именно рассчитан под то, что Мерседесу будет сложнее всего доработать свою машину именно под эти изменения. Вот оно так и получилось. Плюс то, что очень сильно прибавила Honda. Ну, все вот эти вот составляющие, они привели к тому, что вот именно машины с двигателями Honda прогрессировали сильнее всего. И получилось, что реально как бы Red Bull построил болид быстрее Mercedes, ну, если брать там совокупность факторов. Да, как бы именно в Альгарве, и я думаю, что и в Барселоне будет то же самое. Ну, сам Red Bull говорил, что это не трассы, им не подходит, поэтому они, скорее всего, будут уступать. Ну, вот в Альгарве совершенно четко было видно, что Red Bull по чистой скорости Мерседесу уступал. Я думаю, что в Барселоне произойдет то же самое, но на более моторных трассах, где не нужна такая сложная аэродинамика, где нет большого количества средних поворотов, вот там Red Bull, я думаю, что будет Mercedes превосходить очень серьезно.
Не знаю, правда или нет, но ну, слышал в новостях, в некоторых эфирах, то, что Mercedes начал так активно подниматься, когда Михаил Шумахер не прошел последние годы, так скажем. И поначалу как бы там ничего не ладилось, но со временем, после его стратегии, его помощником по развитию этой системы Mercedes вырвались немножко вперед. Так ли это?
Микаэль Шумахер к прогрессу Мерседеса имеет совершенно минимальное значение. Все гораздо проще. Mercedes начал строить свою силовую установку под техрегламент 2014 года. за 3 года до этого, когда уже техрегламент этот вступил в действие, они бы уже имели на руках полностью готовую силовую установку, в то время как все их конкуренты только начинали какие-то вот телодвижения в эту сторону. И когда на тесты предсезонные по-моему, в Барселоне были, на 2014 году Mercedes приехал, они даже признавали, что им приходилось просто очень серьезно задушивать свою силовую установку, чтобы Формула-1 резко не изменила техрегламент в плане того, чтобы, ну, сделать более конкурентным его. Вот. А Ferrari привезла абсолютно сырую силовую установку, которая буквально не ехала. Ну, также и все остальные их конкуренты. Вот, собственно, как бы и ответ. Ну, тут, конечно, очень серьезно, если говорить по персонале, кто больше всех помог доминированию Мерседеса, это, конечно же, Росс Браун, их бывший шеф, который стал при Liberty тех директором всей Формулы-1, и именно он отвечает за регламент, технический регламент. И вот это человек, который, по сути, больше всех помог в этом плане Мерседесу. Роль Михаэля Шумахера здесь была минимальная. Гораздо больше именно в том, кто заставлял машину ехать, это Ника Росберг. Это человек, действительно, который очень много работал именно на тестах, на симуляторах. Именно вот его роль как личности гораздо выше.
Спорить не буду, просто говорю, я слышал Ника, и просто так в уши врезалось, правда, неправда, но теперь я это получил. Ну, все равно, как бы, получается, Мерседес, как бы, ну, можно сказать, не зря он сейчас на первом месте, получается, уже не первый сезон, и, в принципе, можно порадоваться за немецкого бренда и итальянцев посочувствовать.
Ну, ты не забывай, что у нас есть французы и есть еще японцы, так что им тоже можно посочувствовать. Ну, тут, конечно, тоже именно к такому доминированию, это не только двигателем единым, не только силовой установкой. Mercedes очень хорошо работает в плане аэродинамики. Ну, мы прекрасно видим, как работает двигатель Mercedes на самом Mercedes. И как он работает, допустим, на том же розовом Мерседесе, точнее, в зеленом в этом году, Астон Мартине. Ну, вот, пожалуйста, разница. То есть, плюс там, это еще много зависит от того, как команда работает, как работают механики. То есть, тут, ну, это совокупность факторов. Безусловно, Тото Вольф — это величайший тим-менеджер вообще в истории всей Формулы-1. Я думаю, что через 10 это будет просто говорить как аксиому. Сейчас, ну, понятно, что, как бы, человек, он живет сейчас, поэтому такие эпитеты редко кто говорит, но уже сейчас это понятно. Очень во многом именно лично его заслуга, что была построена именно такая вот команда. Ну, по поводу Мерседеса поговорили, по поводу Формулы-1, если еще есть какие-то вопросы, задавайте, если нет, ну, можно к каким-то другим гонкам перейти, например, могу про Индикар рассказать.
Хорошо, давайте послушаю, это гонки, получается, у них колеса открыты или не закрыты, да?
Индикар — это, короче говоря, это фактически это заокеанская Формула-1. То есть это чемпионат с открытыми колесами уровня Формулы-1, но которые именно американские. То есть там все трассы американские. Ну, понятно, что пилоты разные. И американские спонсоры, что самое главное. По сути, американская техника. Доллары производятся на территории США, хоть это и Далары. Двигатели Chevrolet тут как бы без комментариев. Двигатели Honda разрабатывает американское подразделение Honda. Кстати, когда Honda уходила из Формулы-1 и объясняла это тем, что мы будем производить только углерод-нейтральные двигатели, им задали резонный вопрос, а как же тогда двигатели для Индикара, а это битурбинные 2,2-литровые двигатели бензиновые. Вот, ну, это новое. Вот, они сказали, что это делает полностью американское подразделение, поэтому как бы, ну, делает и делает. Вот. Принципиальным отличием серии от Формулы-1 это стандартизированные машины. Шасси полностью стандартизированные и два типа двигателя, либо Chevrolet, либо Honda. Каждая команда выбирает, какого производителя они будут выбирать. Более того, с прошлого года у них единый аэродинамический пакет. Хотя раньше Honda и Chevrolet предоставляли свои. Ну, даже тогда было плюс-минус одинаково, сейчас это вообще одинаково. Поэтому как бы гонки Индикара это максимально как бы зрелищные в плане выиграть может любой. Плюс еще сам техрегламент, когда если появляются желтые флаги, сразу выезжает пескар, собирает весь пелотон. И тут можно по стратегии очень много сыграть. И обычное явление, когда человек ехал в двух кругах, и он может выиграть. Это явление абсолютно обыденное для Индикара. Единственная проблема Индикара с прошлого сезона, когда они поставили, вот как в Формуле-1 есть система Halo, то есть дуга безопасности над гонщиком, над кокпитом, Индикар взял другую идею, которую разработал, кстати говоря, гоночное подразделение Red Bull в свое время как аналог Хала, так называемый аэроскрин. По сути, это такое лобовое стекло над всем кокпитом. И, честно говоря, смотрится оно, во-первых, смотрится не очень, лично мне не нравится. И, во-вторых, когда они его поставили, очень резко изменилась аэродинамика болидов. И получилась ситуация, что машина стала генерировать гораздо, намного значительно больше грязного воздуха сзади. И это очень сильно повлияло на количество обгонов. Их стало намного меньше, потому что просто очень сложно стало обгонять. Когда сзади пристраивается болид для обгона, он находится в грязном воздухе, и он настолько его сдувает, что он не может просто нормально пойти на обгон. Это как бы проблема есть и в Формуле-1, но в Индикаре вот после внедрения именно аэроскрина она стала очень серьезной. Плюс в прошлом году была проблема еще, так как была пандемия, компания Firestone это единый поставщик шин для всей серии, она не смогла изготовить нужное количество комплектов на первые этапы и они взяли покрышки, которые уже были там изготовлены там полгода назад. И за эти полгода они смогли как бы задубенеть, то есть отдать свои смолы, и произошла деградация состава. Вот, и они стали просто очень твердые. И в первые несколько этапов было обгонов практически не было, что, в общем-то, нонсенс для Индикара. Вот, ну, в этом году более-менее смогли эту проблему решить, но, тем не менее, аэродинамика болида все еще пока влияет на количество обгонов. Их стало просто меньше, чем в прошлые годы, когда системы RS3 не было. Вот, в этом сезоне прошло уже три гонки. Первая была Гран-при Алабамы. Это дорожная трасса, стационарный трек. Победил новичок, точнее нет, гонщик, который участвует второй сезон, Алекс Палоу. Но это молодой пилот. Никто от него не ждал, он смог достаточно в красивой манере победить. И второй этап проходил на дорожной трассе, господи, я уже забыл где. В общем, Сент-Питерсберг это Флорида. То есть это прям городская трасса со всеми проблемами, асфальтами, там даже вплоть до выбоин было к концу гонки. Вот, там в абсолютно доминирующей манере выиграл еще один молодой гонщик Колтон Херта, который считается сейчас главным талантом Америки. Он доминировал весь уикенд. И эти выходные проходил сдвоенный этап с двумя гонками в субботу и воскресенье на овале в Техасе. И надо сказать, что IndyCar как бы вообще с его начала, когда именно после того, как единый IndyCar в середине 90-х разделился на две конкурирующие серии, это Chimcar и IRL, Вот, Чимкар, они ушли больше в такие европейские гонки, они проводились там и в Японии, и в Мексике, и в Европе, и больше, ну, овалов там практически не было, а RL, они именно пошли по вот этой американской теме, именно с овалами, там большинство гонок было именно овальные. Плюс именно сам 500 миль Индианаполиса проводился именно в рамках IRL. Потому что владелец IRL, он был именно владельцем кольца Индианаполис. Так вот, гонки на овалах, они именно в рамках формул, не кузовов, именно формул, они интересны чем? Тем, что большое количество обгонов, перестановок, тактической борьбы. Вот этих вот шахмат, когда один едет за другим, экономит топливо, а потом они меняются, другой экономит топливо, который едет впереди, соответственно, он тратит больше. Плюс в середине пелотона происходят постоянные перестановки, тоже один обгоняет другого. Так вот, нынешний Индикар, он ввиду своих особенностей, в первую очередь аэродинамических, и особенно после того, как был внедрен аэроэкран, это стало очень сильно заметно и очень сильно большая эта проблема стала, именно особенно для овалов. За счет того, что очень грязный воздух, все это и гонки на овалах превратились, ну, в такое зрелище достаточно специфическое, когда вот особенно это было, ну, вот в последних субботние воскресные гонки, вот здесь на кольце в Техасе. Когда просто в середину гонки пелотон выстраивается друг за другом, и все едут буквально в прямом смысле этого слова накатом друг за другом и экономят топливо. То есть гонки превращаются в какой-то вот паровозик. И, ну, это, честно говоря, весьма своеобразное зрелище. Да, и зрелищем-то я это, наверное, не назову. Вот. И поэтому с каждым годом овалов в Индикаре становится все меньше. В этом сезоне их будет всего три. Один из них это 500 миль Индианаполиса, который из календаря, естественно, выкинуть нельзя. Вот. И проблема тут, во-первых, в том, что когда, ну, это экономия топлива в первую очередь, особенно когда специфические условия, как в воскресной гонке, когда в общем, там 276 кругов нужно было пройти. На 180-м круге произошли желтые флаги. Все после желтых флагов весь пелотон заехал на пит-стоп, на пит-лейн, заправились, поменяли колеса и все начали экономить топливо для того, чтобы до конца гонки совершить только один обгон. И все это превратилось в вот этот паровозик. Я, честно говоря, я не знаю, как я не заснул, но смотреть это было, конечно, то еще зрелище. В итоге все проехали практически 100 кругов, заехав на один пит-стоп. И, в общем, основное то, что мы увидели, то, что молодой гонщик Макларена Алекс Палоу в субботу он приехал третьим, гонку выиграл Скотт Диксон. И второй, это была крупная сенсация, стал Скотт Маклохлин. Это дебютант серии, но дебютант он такой себе, потому что это многократный чемпион австралийских суперкаров, это звезда. Роджер Пенски его пригласил к себе в команду, ни много ни мало, свою легендарную Пенски. Вот, ну, для того, чтобы, понятно, это очень сильный маркетинговый ход был для всей серии, что такого гонщика приглашают. Так вот, он приехал в первой своей гонке в жизни на овале, он приехал вторым, вслед за Скоттом Диксоном, причем до последнего с ним боролся. Вот, а в воскресной гонке Алекс Палоу вообще выиграл. И в итоге получилось, что Скотт Диксон, да, он сохранил лидерство в чемпионате, но для Макларена в Индикаре это была первая победа с 1977 года. И именно вот молодой Алекс Палоу, которому Зак Браун обещал, что если он выиграет в этом сезоне гонку, то он на тестах, которые произойдут после последнего гран-при в Абу-Даби, он даст ему попилотировать Макларен Формула-1. Ну, посмотрим. Ну, я думаю, что Зак Браун такое слово свое сдержит. Так вот, в итоге Скотт Диксон сохранил лидерство, Алекс Палоу второй. Я думаю, что в этом году Индикар будет в плане именно интриги и плотности борьбы очень интересный. Но, конечно, гонки на овалах для Индикара это скорее всего, это уже прошлое. Хотя, конечно, для американских зрителей гонки на овалах это то, куда они будут всегда ходить. Между прочим, гонки были со зрителями, да, там было ограниченное количество, но все равно, учитывая, что это огромный овал, где огромное количество зрительских мест, даже то, что там пустили треть зрителей, это смотрелось уже очень серьезно. То есть аудитория была именно зрительская очень большая. На трибунах сидело действительно много людей. Так, ну давайте посмотрим. Если вопросов нет, то я, наверное, уже буду заканчивать. Так, сейчас, минутку, посмотрим, может кто-то что-то написал. Так, ну ВКонтакте вроде бы тоже никто. Ну, раз вопросов нет, наверное, я буду завершать эфир. В общем, те, кто слушал, большое спасибо. Те, кто послушает, тоже спасибо. В общем, запись будет, как всегда, на сайте. Как в видеоформате, так и в аудиоформате. Ссылки во всех соцсетях. Все как обычно. Друзья, спасибо. Пока.